Ну, продолжим ответы на вопросы. Есть такой вопрос, почему в Евангелии от Матфея Нагорная проповедь начинается так: «Он зашел на гору», а в Евангелии от Луки, напротив, написано: «Сойдя с ними, стал на ровном месте». Вообще в Евангелиях есть несколько текстов, которые как бы немножко друг другу как бы противоречат. Есть такое даже понятие согласования Евангелия. И когда начинаешь вникать, то оказывается, что это либо два разных события, либо одно и то же событие, но описанное взглядами разных людей, либо, как вот в данном случае, ничего противоречивого нету. Потому что если мы читаем Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, то там было несколько событий. И одно из событий, что пришли люди, вот Христос избрал учеников, а потом пришли люди исцеляться. А потом он сказал Нагорную проповедь. Так вот, в Евангелии от Луки написано, что, сойдя с учениками, он стал исцелять людей. А в Евангелии от Матфея написано, когда он увидел столько народу, он пошел на гору. То есть просто никакого противоречия нету, описывается, ну, разорванные события. Здесь закончилось на одном, а здесь продолжается с другого. Примерно вот так вот. «На меня влияют люди, от которых я не хочу получать влияние, так как это влияние не соответствует Божьим стандартам. Я не хочу», большими буквами написано, то есть, видимо, это переживание, «но мнение людей чуть-чуть и в то же время глубоко влияют на меня. Что делать мне? Что Библия говорит по этому поводу?» Библия говорит очень просто, но необходимо удаляться от таковых людей. То есть надо удаляться от друзей, от компании, которые нас ведут от Бога. Если какой-то человек нас плохо влияет, написано, убегайте даже таких, так вот, каких-то, ну, таких вот компаний. Если по каким-то причинам вы не можете удалиться от такой компании, например, это ваши родные, которые живут рядом с вами в доме в одном, то есть нет возможности удалиться, то здесь вам необходимо побеседовать с служителем, чтобы он вам посоветовал, что сделать. Но если это школа или работа, я знаю людей, которые увольнялись с работы только потому, что плохо влияло компания на них. Они боялись огорчить Бога и увольнялись с работы. То есть максимально удалиться от такой компании. Является ли пустословие грехом и может ли послужить препятствием для христианина попасть на небо? И что такое праздные слова? Вообще, Священное Писание очень много уделяет внимания словам. От слов своих оправдающих, от слов своих осудящих. Мы слышали, как написано, что от чего некоторые уклонились в пустословие, не зная, чего говорят и даже чему учат. Это вот есть такое слова. Но пустословие, оно бывает двух таких видов. Оба вида плохих и оба вида греха, но одно пустословие попроще, другое посложнее. Вот пустословие попроще, когда просто вот собрались люди и говорят, не пойми о чем. Вот. Ну, как бы вроде поговорили час, а потом, как в одном стихотворении, ты говорил здесь целый час, а не сказал ни то, ни сё, да? Вот. Или пустословие, которое касается уже вот более таких духовных величин, когда человек рассуждает о Боге или говорит какие-то вот духовные вещи, и это не является его личной позицией, его вот, ну, такой пример, простой пример приведу. Лот говорит, нет владыка. Ему Господь говорит, спасайся на гору, эта гора, вот там будет для своего спасения. Говорит, нет владыка. То есть он назвал Бога владыком, владыкой, то есть того, кого надо слушаться, и он говорит ему нет. Это вот тоже из разряда, то есть пустых слов, праздных слов. Но я думаю, что понятие пустословия очень широкое. Все, что не приносит все, что не приносит начинание в вере, все, что. Вот знаете, вот даже я скажу, вот сейчас вот слайды смотрели, вот какого-то и было пустословие среди некоторых из них, из вас точнее. Кто-то смеялся. Вот я вообще не мог это понять. Вот сижу, смотрю слайды, и кому-то какой-то кадр смешным показался. Кто-то комментарии там какие-то говорил такие, да? Друзья, то есть иногда мы не следим, в каком месте. Зачем и почему мы это говорим, да? Сегодня собрание, на общем собрании утром произошло тоже вообще просто из ряда вон выходящий случай. Засмеялись там эти молодые люди. Стыд и позорище. Они должны встать и перед всеми прощения попросить за то, что они засмеялись. Это просто бескультурье в высшей степени. Вот это настоящее пустословие. Вот. И стыдно за молодежь, которая так поступила. И вот сейчас тоже вот трагедия такая, кому-то весело. И семечки грызут, сидят. Друзья, ну не все, конечно, большинство-то нормально себя вело, но некоторые, да, некоторые, друзья, это тоже из разряда пустословия. Пусть не словами, но своим поведением. Если сыны Божии обыкновенные люди, то почему в Бытие 6.4 написано, особенно же с того времени, как эти люди стали входить, дочерям человеческим стали рождаться там великаны, исполины и так далее? Потому что это необычные люди были. Я сказал на беседе, что это не ангелы, а люди. Но они были необычными людьми. В смысле, считается, что это сыновья вот, поколения Сима, да, Сифа. То есть это детей Божьих, людей, которых особых Бог избрал, которые были, шли, ну, в то время начали призывать имя Господне. То есть это люди, которые были, ну, действительно Богом, как себе народ отобран. И вдруг эти люди, они смешиваются с сыновьями, с дочерями Каина, с людьми, которыми вот пошли от лица Господня. И, конечно, вот именно с этого времени пошло особое время, когда, ну вот, то, что в Священном Писании написано. Здесь такая записка есть, и несколько записок. Приходило целый ряд записок. Вот, братья, насчет вот, вы предупреждали насчет распущенных волос, насчет юбок, насчет внешнего вида, а вот сегодня и вчера, и вот я не буду зачитывать все эти записки, их очень много, ну, немножко, но там около 5 записок, вот, что кто-то замечен, особенно вот дети служителей, вот, и кто-то участвовал, или кто-то ходил вот так, в таком виде, почему мы ничего не делаем. Друзья, я хочу объяснить нашу позицию, в общем-то, вы поймите, что воспитание молодежи происходит в церквах и в семьях. Мы здесь не церберы и не полиция, чтобы ходить и мерить юбки длиной, да, какой. Это дело церквей, пресвитеров и родителей. И, конечно, мы видим, что некоторые из вас одеты глубоко не по-христиански, далеко не по-христиански. Это печалит наше сердце, и это покрывает определенным позором ваших родителей и ваших пресвитеров, кто так поступает. И, конечно, мы что-то делаем. Во-первых, мы делаем замечания руководству вашему. То есть, вот, ну, сегодня, например, руководителю той группы, откуда вот была эта девушка, ну, про которую здесь написано в записке, мы сделали замечание. Ну, надеюсь, он каким-то образом повлияет. Если вопиющий случай, мы говорим родителям. Лично беседуем. Вот так выставлять при всех не всегда это целесообразно. Иногда делаем, иногда нет. Но в любом случае ситуация решается в церквах и в семьях. Здесь мы направление даем, и я понимаю так, что у каждого из вас есть совесть, и каждый из вас, вы понимаете. И, вы знаете, мне не совсем понятно, вот правила лагеря есть, мы сказали, вот сегодня идут две девочки, и я вот думаю, остановить их или не остановить. Вот, ну, явно одеты не так, как надо. И вот я смотрю, и вот думаю, что в сердце этих людей происходит? Они знают, что так нельзя, они это прекрасно знают. И все равно так поступают. Вот почему это происходит? Это какое-то пренебрежение, или это просто по недосмотру, или они просто не обращают внимания. Вот, ну, что происходит, мы не знаем. Пытаемся влиять каким-то образом. Иногда строже, иногда мягче. Тут еще записка такая, что Александр Александрович обещал детей служителей поставить, вот, и с ними разобраться. Но вот он приедет завтра, мы спросим, как он хочет поступить в этом случае. Но я думаю, что каждый из вас должен все-таки проверить свое личное вот хождение. А мы со своей стороны будем делать все, чтобы наладить в нашем лагере порядок. Я не все записки буду читать, потому что много, и я некоторые пропущу, время очень же. Вопрос, о чем хотел сказать Христос в Евангелии от Иоанна в 6 главе, там идет речь о том, что едущий плоть мою и пьющий мою кровь. Друзья, там выше по тексту он говорит, я есть хлеб жизни. В этой главе Христос открывает, что с момента, когда Христос пришел на землю, и он умрет и воскреснет, питанием человека духовным будет именно он. В послании к евреям написано так, Бог многократно и многообразно говоривший издали в пророках, в последние дни говорит Сыне Своем. То есть Иисус Христос – это последнее и самое полное, и самое, самое полное откровение Божие о Боге. И человек может спастись только Иисусом Христом, только преображаясь в его образ, только живя им. Он говорит, я есть путь, я есть дверь, и он, я есть жизнь. И поэтому для христианина Иисус Христос – это все. Это центр его жизни, центр его побуждений, желаний, мыслей и центр его вот стремлений. И поэтому Христос говорит, живущий мною, то есть живущий моими заповедями, моими преображением в мой образ, он будет жить. И он говорит, едущий плоть мою и пьющий кровь мою. То есть это, ну, образно участвующий в нем, во Христе. Связано ли это с вечерей или нет? Да, связано. То есть в вечере мы как бы подтверждаем, что вкушая вино и хлеб, мы действительно живем Христом. То есть не в воскресный день, когда мы это вкушаем, а ежедневно мы живем Христом, и вечеря – это подтверждение этому, видимое подтверждение тому, что мы в нашей жизни это совершаем. Ну, это мое такое мнение, так я понимаю. Некоторые записки написаны таким почерком, что Надо разбирать очень долго. Но здесь написано, что меня спросили, почему вы уверены, что Библия это от Бога. Ведь писали ее люди, Коран тоже писали люди, по велению Аллаха. И даже сказали, что Библию написали после Корана и списали с Корана. Меня поставили в тупик. Как меня провернуть? Помогите, пожалуйста. Я вам посоветую почитать одну книгу. Вообще, вот здесь в тупик вас поставили просто потому, что вы не знаете. Есть такая книга, называется «Как возникла Библия». Она есть в большинстве библиотек наших церквей. Очень хорошая книга, объясняющая. В любом случае, точно Библия не списана с Корана. Коран возник почти на 700 лет позже, чем возникло Священное Писание Библии, Новый Завет. А Ветхий Завет существовал еще давным-давно, еще раньше. И даже Новый Завет, когда написан, только через 700 лет почти возник Коран. Поэтому даже в этом вопросе вас поставили в тупик просто потому, что вы не знали. Но сегодня у нас беседа была, и возьмите дома, это очень интересная книга, полезная, «Как возникла Библия». Там все это очень подробно рассказывается, и вы не будете находиться в тупике. Вот, и Луки 16:9, там написано про неправедного судью, и там написано, что вы приобретаете себе друзей богатство неправедным. Как это понимать? Приведите практические примеры. Но я понимаю слово «богатство неправедное», то есть богатство, не относящееся к праведности, а просто наше богатство, которое, ну, обычно. Вот, например, у меня есть машина, а у брата нет машины. Или, например, у кого-то есть что-то, а у меня нету. Ну, с этой машины, например, да. Это не означает, если у меня есть машина, я более праведный, а у него нет машины, значит, он менее праведный. Вот мое богатство, машина, оно вообще никаким образом к праведности не относится. Оно просто есть и все. Или мои качества характера определенные, или финансовое положение. Вот что-то у меня есть, то, что не имеет, ну, отношения к каким-то вопросам. Вот. И я этим могу приобретать себе друзей. Ну, как это сделать? Очень просто. Можно кому-то помочь, куда-то съездить, можно что-то проявить, участие какое-то. И таким образом я приобретаю себе друзей. Вот этим богатством, своими качествами характера, своими финансовыми возможностями, с тем, что у меня есть, я приобретаю себе друзей. Впоследствии, друзья, вы знаете, как может быть? Вот я приобрел друзей, и они вошли в церковь, вот покаялись, приняли крещение. А потом я ослабел, мне стало тяжело. И вот эти друзья за меня будут молиться. И эти друзья меня выручат. И вот это и объясняет, что они воспримут вечную обитель. Вот я примерно так понимаю. Может быть, там еще какие-то есть нюансы. Но я примерно так понимаю, что если я все, что у меня есть, буду употреблять для того, чтобы для Царствия Божия приобретать друзей, для себя тоже, эти друзья потом могут меня очень сильно выручить. Вот примерно вот такая мысль. Ну, еще один вопрос, и будем закругляться. Тут видите, как много всего, и надо так вот. Можно ли пользоваться новым переводом Библии? Вы знаете, вот, к сожалению, к огромному, я до сих пор так и не смог его тщательно поизучать. Так полистал, посмотрел. Ну, конечно, когда мне сообщили, что сделал новый перевод Библии, так я немножко даже порадовался, потому что очень много сейчас переводов, которые фактически переводами не являются, а это вот Российское библейское общество, оно потратило довольно крупную сумму денег и много лет работы переводчиков достаточно хороших, и как бы сделали заново полностью перевод Библии на русский язык. Но я его как бы не исследовал, не изучал, но некоторые братья отзываются не очень хорошо. Говорят, что в этом переводе есть какие-то искажения, хотя не знаю какие. Но и я еще какую мысль думаю, что вот от добра добра не ищут, есть такая пословица. У нас есть очень хороший синодальный перевод. И мы можем им пользоваться и доверять ему, и без всяких трудностей. У нас нет необходимости переходить на другой перевод. Вот такой необходимости просто нет. Пользоваться в качестве дополнительной информации, ну что-то посмотреть, может быть какую-то мысль уточнить, можно. Но переходить на чтение и на духовное такое питание, на новый перевод, на данный момент никакой необходимости нет. Мы с вами читаем синодальный перевод, мы его хорошо понимаем, он для нас доступен и, в общем-то, проверен годами. И можно сказать, что богодухновенный перевод.